Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 23 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче, изучая первую часть этой главы, мы увидели, что происходит полный окончательный разрыв между нашим Господом и религиозными властями израильского народа. Сегодня мы увидим, как он обличает книжников и фарисеев. Давайте прочтем стихи с 13 по 36. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что затворяете Царство Небесное человеком? Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». В этом разделе Господь 8 раз... использует этот термин «горе» и 7 раз называет книжников и фарисеев лицемерами. Он обвиняет их в том, что они посредством своего неверного руководства мешают людям войти на небеса. 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Другими словами, эти люди произносили длинные возвышенные молитвы, но при этом оставались жестокими и бессердечными в своих обычных делах. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Да, книжники и фарисеи активно свидетельствовали и проповедовали о Боге. Но при этом они никого не приводили к Нему. То есть никто из обращенных ими людей не был рожден свыше. 16 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Слово «повинен» в этом стихе просто означает, что обет или клятва этого человека имеют силу. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. То есть он виновен, если не может исполнить свою клятву. И далее стихи с 19 по 22. «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Фарисеи учили, что если человек поклялся храмом или жертвенником, это еще не обязывало его соблюдать свои клятвы. Однако, стоило ему поклясться золотом храма или жертвоприношением, лежащим на алтаре, клятва вступала в силу. Но все это были пустые разглагольствования, демагогия, за которой терялось самое главное. То есть, вместо того, чтобы думать о духовном содержании своих действий, они сосредотачивались на внешних аспектах и мелочах. А теперь послушайте суровое обличение, произнесенное Господом в 23 стихе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мята, аниса и тмина и оставляете важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Эти люди весьма скрупулезно относились к десятине, вплоть до того, что отдавали десятину с приправ вроде мяты, аниса или тмина. Когда я был еще ребенком, моя мама каждое лето выращивала мяту. Мы ее использовали как приправу к чаю. Можете себе представить, как эти фарисеи отмеряют десятую часть каждого листочка мяты, чтобы отдать Господу? Да, они очень серьезно относились к подобным мелочам. И при этом забывали самое важное в законе, на что и указывает Господь. Прочтем 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Вам не кажется, что эти стихи исполнены иронией? Если бы я тогда был там, рядом с Господом, я бы просто смеялся, если, конечно, сам не являлся бы фарисеем или книжником. Господь произносит эти слова совершенно серьезно. Но я не сомневаюсь, что стоящие рядом с ним люди не могли удержаться от смеха. Причем больше всех смеялись, вероятно, те, кто знал этих книжников и фарисеев. Часто люди обращают внимание на незначительные мелочи. Как-то на моих глазах одна почтенная пожилая дама в церкви начала возмущенно осуждать женщин, которые пользуются косметикой. По ее мнению, пользоваться губной помадой было совершенно непростительным преступлением. Однако при этом у нее был самый злой и скверный язык, который мне только приходилось слышать. Причем это не казалось ей чем-то зазорным, тогда как помада на губах – это преступление. Я полагаю, что черная клевета и сплетни, сходящие с языка, а в особенности, когда они используются, чтобы очернить кого-то, это гораздо хуже, чем косметика на лице. Поразительно порой видеть, как люди отцеживают комара, но проглатывают целого верблюда. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Стих 25. В пятый раз Иисус произносит горе на фарисеев, особенно подчеркивая их любовь к внешним атрибутам. Надо сказать, что все это в равной степени относится и к современной церкви. Ведь в наши дни церковь поглощена заботой о внешней стороне своей деятельности. И со стороны все выглядит красиво и замечательно, почти свято. Однако внутри они не желают разобраться с царящим среди них грехом. В большинстве случаев они даже не любят употреблять слово «грех». Однако никакие внешние церемонии не могут ничего поделать с тем грехом, что царит внутри. Точно так же и фарисеи заменили реальность ритуалами, веру заменили формализмом, а Бога – обрядами и литургиями. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Но мы должны понять его правильно. Он вовсе не утверждает, что внешность не должна быть чиста. Но если внутри царит грязь, хотя снаружи все чисто и пристойно, вы создаете неверное впечатление. То есть все должно начинаться изнутри. И далее он говорит в 27 стихе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Мне кажется, что здесь мы встречаем наиболее отталкивающий образ, который когда-либо использовал наш Господь. Как я уже сказал ранее, чаша и блюдо чистые снаружи, но грязные изнутри – это картина, царящая в современной церкви. А вот гробница, полная костей и мерзостей, боюсь, изображает так называемого христианина, который снаружи чист и привлекателен, но внутри исполнен греха, грязи, тления и беззакония. Такие люди имеют вид благочестия, но при этом отвергают истинную силу благочестия, которая может сделать их новым творением во Христе. Друзья мои, до тех пор, пока вы не преобразитесь изнутри, ваше членство в церкви ровным счетом ничего не значит, а является ничем иным, как простым лицемерием. Когда я слышу, что более половины населения нашей страны ходит в церковь, меня всегда волнует вопрос: почему же тогда столько людей пьет, богохульствует и рассказывает грязные истории? То есть, друзья, вы должны понять, что вокруг нас полно людей, подобных гробницам, наполненных тленом, мертвых в своих грехах и беззакониях. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. А сейчас Иисус осуждает и обвиняет этих религиозных начальников. Дело в том, что духовные вожди более всех остальных несут ответственность. Поэтому, друзья мои, если вы ходите в церковь, где проповедник действительно верит Слову Божьему и старается рассказать о нем людям, я призываю вас всеми силами держаться за подобную церковь. Дело в том, что нам нужны люди, которые верят в Слово и воплощают его в своей жизни. Далее стихи с 29 по 32. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Надо сказать, что мы делаем то же самое и в наши дни. Многие действительно великие люди Божьи, проповедники, евангелисты, миссионеры очень часто подвергались осуждению со стороны своих современников, хотя сейчас мы воздаем им хвалу. Так было со Спержином, Моуди и многими другими. Нет сомнений, что наш Господь, говоря: «Стройте гробницы пророкам после их смерти и украшайте памятники праведников», прекрасно знал человеческую природу, которая ничуть не изменилась с тех пор. Фраза «дополняйте же меру отцов ваших» означает, что эти самые религиозные вожди, которые почитают пророков прошлого, скоро начнут призывать римские власти распять Сына Божия, который сейчас говорил с ними. А теперь прочтем 33 стих. «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Трудно представить себе более сильные слова. Что же он имеет в виду, называя их порождением ехиднины и змеиным отродьем? Эти слова полностью подрывают лжедоктрину о всеобщем братстве всего человечества. Они опровергают учение, будто бы Бог является отцом всем людям в этом мире. Помните, что Бог никогда не признает нас, если мы отвергаем Иисуса Христа. Единственный способ, как можно стать чадом Божьим, это принять Господа Иисуса. Как написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. В этой главе Господь произносит слова, которые могут оказаться суровее, чем готовы перенести многие либерально настроенные люди нашего времени. Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи. Он пришел, потому что возлюбил всех нас. Но если мы отвергнем Его, Он станет нашим судьей. Далее 34 и 35 стихи. «Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Надо полагать, что смерть Захарии произошла незадолго до этого. Здесь Иисус начинает с убийства Авеля и подводит их к настоящему моменту. Он однозначно заявляет, что Бог будет судить народ Израиля за убийство праведников. И нет сомнений, что этими словами он однозначно отвергает современную идею, будто бы однажды все люди будут спасены. Наоборот, Господь утверждает, что все нечестивые встретят свою погибель. «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Здесь Иисус предрекает разрушение Иерусалима, которое произошло в 70-м году нашей эры. Но посмотрите, что происходит дальше. Тот, кто только что произносил эти суровые слова осуждения, начинает плакать о Иерусалиме. 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Иерусалим отверг Господа в момент его так называемого триумфального прихода. И в ответ Иисус тоже отверг Иерусалим. Однако здесь он сокрушается о судьбе этого города. Да, Господь Иисус осуждает этих людей, но в то же время он любит их. И зная о грядущем неизбежном суде, он начинает плакать. И далее в 39 стихе следует обетование. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне». Нет сомнения, что эти слова шокировали не только религиозных вождей, но и апостолов Иисуса. Здесь происходит совершенно неожиданный для них поворот событий. Ведь они полагали, что он построит свое царство, столицей которого будет Иерусалим. Однако здесь он говорит, что его дом будет оставлен пустым, и они не увидят его до тех пор, пока не скажут: «Благословен грядущий во имя Господне». Как видите, несмотря на то, что Иисус в этот момент движется к Голгофскому кресту, он вселяет в своих последователей уверенность, что однажды он возвратится, и что это будет его триумфальный приход. Из этих строк становится очевидно, что наступление царства откладывается. Некоторые люди отвергают эту идею, но в этом случае они должны отвергнуть и слова самого Господа. Ведь он сам говорит своим ученикам, что еще не пришло время основать его царство на земле. Но он придет вновь, чтобы сделать это. А это означает, что наступление царства откладывается. На этом заканчивается 23 глава Евангелия от Матфея. Мы видим, что апостолы удивлены и разочарованы. А потому они задают Иисусу три вопроса, о которых мы читаем в следующей главе. Давайте прочтем первый стих 24 главы Евангелия от Матфея. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус только что сказал им, что наступление его царства откладывается, и что храм будет стоять в запустении. Мне хотелось бы пояснить, что этот храм построил царь Ирод, причем в тот момент строительство еще продолжалось. Этот храм был облицован белым мрамором и состоял из нескольких зданий, то есть это был целый храмовый комплекс, который представлял собой действительно грандиозное и величественное сооружение. Итак, учеников смутили слова Иисуса о том, что храм опустеет. Поэтому во втором стихе ученики подходят к нему, желая показать ему храм. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Обратите внимание на слова «видите ли все это?». Нет сомнений, что ученики полагали, что видели, раз они сами предлагают показать Иисусу храм. Поэтому он и говорит им: «Действительно ли вы видите?». В современном обществе нам тоже стоит задумываться над этим. Действительно ли мы видим этот мир вокруг нас? Когда мы с моей женой впервые приехали в Южную Калифорнию, то каждый понедельник, это был мой выходной день, мы проводили, разъезжая по окрестностям и любуясь этими чудесными местами. Надо сказать, что в те времена места там действительно были чудесные, пока все вдруг не решили переселиться туда. И однажды, любуясь этими красотами, я сказал своей жене: «На самом деле мы не видим всей этой красоты в том виде, какая она на самом деле, потому что все это находится под Божьим судом и однажды погибнет. Да, все эти величественные современные города, все здания, все небоскребы, все это однажды исчезнет. Нам это кажется невозможным». И именно так подумали тогда ученики. Но Иисус продолжает, говоря: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Если первые слова Господа повергли их в шок, то сейчас они просто убиты. Несколько лет назад я был в Иерусалиме, и мне довелось увидеть стену плача. Наш гид обратил наше внимание на то, что некоторые камни в стене как бы выщерблены, стерты всеми теми людьми, которые в течение всех этих лет приходили рыдать к стене плача. Но меня тогда поразило совсем другое. Эта стена состоит из совершенно разнородных камней. Историки утверждают, что эта стена была построена из камней, которые когда-то принадлежали к самым различным зданиям, стоявшим здесь в различные периоды времени. Недавние раскопки, проводившиеся в самой верхней точке храма, которая, по всей видимости, располагалась в самом углу храмового комплекса, показали то же самое. Различные камни, принадлежавшие к совершенно различным эпохам. Что же это означает? Это означает, что там действительно не осталось камня на камне, и что строителям приходилось брать камни из других мест, потому что в 70-м году римский император Тит полностью сравнял с землей этот город. И несмотря на то, что для нас все это лишь древняя история, для учеников Господа эти слова представляли собой шокирующее откровение. И я не сомневаюсь, что они обсудили все это между собой и затем пришли к нему с этими тремя вопросами, как сказано в третьем стихе. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Они задают Господу три вопроса. Когда это будет, то есть когда произойдет это разрушение? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Ответ на этот вопрос мы с вами найдем в 24 главе, в стихах с 23 по 51. Какой признак твоего пришествия и кончины века? На этот вопрос можно найти ответ в стихах с 9 по 22. И там, на Елеонской горе, Господь ответил на эти три вопроса, но мы поговорим об этом в нашей следующей передаче.